Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Добрый день. Мы долго и подробно говорили в прошлых передачах о истории и мифе, о том, как археология помогает, а иногда не помогает интерпретировать письменные источники, а письменные источники помогают или не помогают понять археологические находки. Но хватит уже теории. Давайте посмотрим на ключевое событие Ветхого Завета – исход израильтян из Египта.
В описании исхода из Египта удивителен переход через Красное море. Фараон погнался за евреями, однако Господь помог народу, и воды моря расступились, дав пройти Моисею и его народу. Когда же народ Израиля прошел, воды снова сомкнулись и привели к гибели армии фараона, следовавшей по пятам за евреями. Не менее удивительно и то, что исход евреев из Египта длился долгие 40 лет. Путь евреев был нелегким, однако Господь помогал им не умереть от голода и жажды, посылая им манну небесную.
Конечно, это рождение нации, конечно, это рождение завета между Богом и его народом, и об этом пишется очень долго и подробно, это вспоминается до сих пор в любом иудейском доме на Пасху, и это становится и для христиан таким прообразом, чего только не спасение или крещение, переход через Черное море. То есть это ключевое событие мифологии Ветхого Завета, да и Нового отчасти тоже. Под словом мифология, напомню, мы в прошлый раз это обсуждали, я подразумеваю не вранье, не вымысел, а определенное восприятие мира, когда некие события становятся ключевыми, которые объясняют все. А не просто вот было событие и прошло. Например, как победа в 1945 году для очень многих сегодняшних людей, живущих в России, это такое ключевое событие, которое придает смысл их собственной жизни. Хотя это одновременно исторически объективное событие. Так вот, есть ли у нас какие-то подтверждения исхода из Египта в Ханаан? Мы, кстати, сказали в прошлый раз, что археологических нет, потому что что же могло остаться от того, что даже очень большая группа людей вышла из одного места и пришла в другое, что они потеряли по дороге, какие-нибудь подметки, осколки, черепки, тут же подобрали те, кто шли за ними, или они были просто уничтожены за эти 3 с лишним тысячелетия. Но, может быть, есть письменные источники? О, да, есть, по сути дела, один письменный источник. Это стелла фараона Мернептаха из 19-й династии. В Египте очень хорошо датированы времена правления всех фараонов, поскольку они, естественно, во множестве письменных источников в самом Египте были зафиксированы, поэтому Мернептах правил в 1212-1202 годах до нашей эры. 13 век до. Примерно подпадает под времена исхода, если так смотреть на библейский текст.
Мумию тела Мернептаха нашел исследователь Ларе в 1898 году. Это произошло в Фивах, в долине царей, откуда тело было отправлено в Каир. Оно было развернуто 8 июля 1907 года Элиотом Смитом. Мумия до того времени в целом неплохо сохранилась, хотя в некоторых частях и была повреждена. С тех пор мумия выставлена для посетителей в Каирском музее.
И есть его стелла. Помните, мы говорили в одной из прошлых передач про Моавский или Моавитский камень царя Меши Моавского. Но это то же самое, то есть большая каменная табличка, поставленная вертикально, на которой изложено, что, конечно, история побед этого фараона. Да? Цари тогда особой скромностью не отличались. И он перечисляет результаты своего похода в Ханаан, описывает там разные племена, и в частности там написано: «Есрир уничтожен, его семени нет». И, конечно, это принято читать как указание на Израиль. Израиль уничтожен, его семени нет. Отлично! Фараон исхода Мернептах, мы можем датировать исход с точностью до десятилетия 1212-1202, до нашей эры. Сразу хочется кричать «Ура!». А потом приходят ученые и кричать «Ура!» уже не хочется. Они объясняют кучу разных подробностей. Ну, во-первых, ваше, конечно, здесь будет недоумение, а как это семени его нет, когда, наоборот, египтяне проиграли в этой войне? Ну, войны не было, скажем так, но в том противоборстве, которое было у Моисея с фараоном. Ну, дело в том, что египетские источники, как, впрочем, и многие другие, они не сообщают ничего о поражениях египтян. Там всегда только победы. Это мы очень хорошо знаем. Если открыть любую советскую историю, то там будут только исключительно победы, да, и даже история Великой Отечественной войны, где очень много было и поражений, будет представлена в основном победоносными сражениями, да. Вы там не найдете про Керченский десант, про Харьковскую катастрофу, про многие другие операции, которые окончились очень плохо для Советского Союза, но очень будет подробно про Московскую битву, про Сталинградскую, конечно, Курскую и так далее. То же самое было в Египте. Значит, может быть, надо понять это так, что Израиль уничтожен, его семенит, в смысле, израильтяне все свалили наконец-то, и мы остались одни. Очень хорошо. И тогда это совпадает с исходом. А вот не получается. Смотрим на контекст Стеллы Мирнептаха. Стелла рассказывает о походе в Ханаан, о военном походе египтян. Не о том, как израильтяне ушли, а наоборот, о том, как египтяне ходили завоевывать в очередной раз окрестные земли. И там перечисляются некоторые другие народы. Хатти, например, это, скорее всего, хетты, которые жили еще севернее.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Тогда будем считать, что Израиль в это время уже живет в Ханаане, да? То есть фараон Мирнептах идет туда, у него какая-то, может быть, была военная экспедиция, может быть, очень скромная, но он хвастливо написал, что он всех победил, всех разбил. Надо ли далеко ходить? Всегда все правители любят рассказывать, как они всех победили. Вот. И в том числе он победил Израиль. По крайней мере, фараон Мирнептах знает, что Израиль там уже живет. Значит, конец 13 века – это место в хронологической шкале, которое мы отмечаем Израиль уже в Ханаане, да? А вот опять не совсем. Это, кстати, обычно так понимается. Ну, во-первых, потому что фараон мог и прихвастнуть, и назвать просто все имена ему известные. Да? В древности с географией, с названиями народов было вообще не очень все гладко, и он мог просто перечислить все имена народов, которые были ему знакомы, и где в это время были израильтяне, на самом деле не очень-то важно. Да? Ну, как сегодня там рассуждают о каких-то геополитических процессах, и там везде у нас американцы враги и так далее. Неважно, что там происходит на самом деле. Вот просто попалось какое-то название народа, и все. А самое главное, да, конечно, египетский язык, он, как и древнееврейский, не отмечает большинства гласных. Так вот, «есрир» – это может быть то же самое, что древнееврейское «исраэль», очень похоже, кроме последней буквы. Ну, ладно, там «лра» не похоже, значит, могла быть замена. Но даже если название то же самое, тот же ли самый народ имеется в виду? Да, сегодня для нас Израиль – это понятно что. А впрочем, понятно ли это? Это государство на Ближнем Востоке или это религиозная община, которая и сегодня есть, и, допустим, на иудейских похоронах мне вот доводилось слышать, как кого-то умершего называют сыном Израиля. Да, он не гражданин Израиля, не житель. Это просто принадлежащий к роду, да, потомок Израиля, он же Иаков. А и более того, очень часто мы знаем, что имя Израиль, оно используется просто как человеческое имя. Может быть, сейчас уже не очень, но в отчествах там какой-нибудь Соломон Израилевич вполне встречается в нашем быту, да. И это не народ, живущий в Палестине.
Имя Израиль в интернете. В течение месяца люди ищут имя Израиль 201 тысячу раз в Гугле и примерно 260 тысяч раз в Яндексе.
Имена народов, кроме того, они ведь зачастую по-разному воспринимаются нами. Ну, например, кто такой казак? Ну, как кто, вы мне скажете, всем известно. Это такой человек, который живет на Дону, на Кубани или в Запорожье. Он на лошади скачет, у него сабля. Ну, сегодня, может быть, они не скачут, но, в общем, понятно, кто такие лихие люди, удалые. А еще бывают уральские казаки, а еще бывают даже дальневосточные. То есть, их география расселения довольно широка. Сказав «казак», мы не очень знаем, о ком мы именно сказали. Но если вы поедете в Алма-Ату и вы скажете, кто такой казак, вам скажут, а это вот мы казаклар, да, они себя называют казаками, мы их называем казахами, букву «х» мы поставили, чтобы их различать, но они себя как раз считают казак, а потому что слово «казак» – это тюркское слово, а не славянское, и оно означает «вольный, свободный человек». И казахи, которые кочуют со своими стадами и юртами по степям, они и есть такие вольные, свободные люди. Ну что, похож запорожский казак со селецем, украинец, на дальневосточного такого русского казака? Или он похож больше на казака из степей Казахстана? А, кстати, когда создавалась Казахская АССР, то она называлась Киргизской. А то, что у нас сегодня Киргизия, называлось еще каким-то словом. Да? То есть, эти слова «казак», «киргиз», они не означали народы, они означали какую-то определенную форму жизни. Да? Там степняк или человек, который живет в горах. Да? Более того, их не сразу стали употреблять в этом смысле. То же самое узбек, например. Да? Мы знаем, что в средние века был хан узбек. Это что же, первый узбек, от него все узбеки народились? Да нет, конечно, это было просто собственное имя, да? И лишь в советские времена стали использовать это слово однозначно как этноним, как название народа. Таких примеров можно привести очень много.
Библия. Вера и наука.
Еще немножечко, может быть, посмеюсь. Вот я русский, да, как, наверное, большинство наших слушателей. Но если я встречу какого-нибудь человека из 9 века, который из Руси, мы, скорее всего, с ним друг друга не поймем, потому что он, вероятно, будет викингом и говорить будет на древнешведском или древненорвежском языке. И если я ему начну рассказывать про купола, самодержавие, православие, балалайки, матрешки, он вообще не поймет, о чем я говорю, потому что он совершенно из другой Руси, да? А слово то же самое. И, конечно, в истории Руси, России этот викинг занимает очень важное место, да? Но нынешняя Русь или Россия мало похожа на Русь того викинга. И точно так же мы прекрасно знаем, что на Западе, допустим, называют русскими татар, башкир, которые приехали из России, они же из России, а некоторые народы, наоборот, русских русскими не называют. Для латышей мы криви, потому что кривичи были, по соседству с ними жили. А для эстонцев мы венелайсет, потому что у них, наверное, были вятичи рядом, а может быть, еще какие-то племена славянские. Да? То есть, этноним не равен сам себе. Название народа не всегда означает одну и ту же группу людей. И кого мирный птах называл словом «Исраэль» или «Исрир» по-египетски, мы не знаем до конца. Ничего об этом не знаем. Это может быть какая-то другая абсолютно группа людей. Более того, не всегда мы понимаем, кого называли евреями, поскольку слово «еврей» похоже на древнеегипетское, кстати, «хапиру», и очень часто этих самых евреев сравнивают с казаками, потому что «хапиру» – это не очень похоже на этноним, это скорее похоже на обозначение рода занятий. Это вот какие-то такие вольные люди, которые гуляют по территориям Ближнего Востока, переселяются туда-сюда, потенциально опасны, лучше с ними договориться, но, в общем, как-то мы там с ними можем жить вместе, да? Вот примерно такая репутация у этих самых хапиру. И евреи, которые перешли через Иордан, да, собственно, часто связывают этимологию слова «иври» с глаголом «авар» – «переходить», да? Они, собственно, и были такими казаками, которые, наконец, нашли себе родину и осели на этой территории. Может быть, это и был исход, кто-то скажет. Таким образом, Стелла Мирнептаха ничего нам не говорит об исходе вообще. Она нам говорит только об одном, что название «Израиль» использовалось как этноним в 13 веке до нашей эры. А что происходило на самом деле, мы не знаем абсолютно. И есть разные теории. Ну, во-первых, мы можем сказать, что библейский текст абсолютно прав. Что как было все вот в Библии описано, так оно и случилось на самом деле. Ну, я, помните, говорил несколько передач назад, что когда-то люди жили действительно в этой картине мира, где библейский текст был, собственно, главным хранилищем истории, образов, сюжетов, имен, воспоминаний, и никто даже не ставил под вопрос документальность этого события, да, просто потому, что мы не ставим под вопрос воспоминания детства. Может быть, мы не все помним так, как было на самом деле, но это наши воспоминания, они нам очень дороги. А потом стали появляться реконструкции, особенно в 20 веке. Как это могло быть по-другому? Учитывая, что одно дело историческое событие, а другое дело память о нем, которая остается. Да, вот та самая разница между историей и мифом, которую мы обсуждали на одной из прошлых передач. Причем, я напомню, мы приводили разные аналогии. Вот, например, мифология, связанная с победой в Великой Отечественной войне, ничуть не отрицает историчность этого события, просто рассматривает ее под другим углом зрения, как вот вечно актуальное событие, определившее нашу жизнь. Исход – вечно актуальное событие, определившее жизнь Древнего Израиля. А что там было на самом деле? Вот о том, какие предлагались реконструкции, и о том, что эти реконструкции на самом деле говорят гораздо больше о реконструкторах, чем об истории, мы с вами поговорим в следующий раз.
Вы слушали передачу «Библия. Вера и наука».